Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня Александр Листратов, виолончелист, основатель, художественный руководитель барочной капеллы «Золотой век», председатель жюри международного конкурса «Музыкальная весна» в Санкт-Петербурге, и Николай Ханзинский, дирижер, музыкальный директор Соборной палаты. Такое замечательное место, о котором мы уже поговорили в первой части нашей программы. Соборная палата в Лиховом переулке, где проходят концерты, в частности, вот 1 июня пройдет концерт барочной капеллы «Золотой век», о котором мы сегодня и говорим. Николай Ханзинский, также лауреат премии правительства Москвы, лауреат премии имени Бориса Чайковского и других премий. В общем, у нас сегодня невероятно музыкальные гости, причем они еще и философы от музыки, о чем я могу судить спустя полчаса разговора. Александр, можно было бы вас спросить все-таки о том, а что вам дает вот это исполнение в максимально приближенное к тому, как это было в 17-18 веке, барочной музыке. Почему? Ведь сейчас импровизация, особенно после эпохи джаза, мне кажется, да, импровизация, она вообще очень популярна, и привнесение чего-то своего в музыку, это тоже невероятно важно, и вариации с сохранением основных музыкальных тем, мне кажется, они как-то сегодня... Это как, знаете, как перевод. Как бывает иногда нужен перевод с русского на русский, с церковно-славянского на русский, чтобы было более понятно. Вот. А вы занимаетесь тем, что восстанавливаете аутентичное звучание. Что вам это дает? Почему вы так за это держитесь?
Вы знаете, дело в том, что вот, что касается старинной музыки, да, с детства у меня... Родители были культурные люди очень. Они меня с детства водили, а в Мариинку был... Меня водили, когда мне 4 года было. Вот на ансамбле «Мадригал» меня водили, когда мне было 6 лет. И я когда впервые клавесину услышал, думаю, ну вот ничего не бывает, вот волшебнее, чем это. Наверное, я никогда не придется эту музыку играть, поскольку, ну, это она совсем уже такая великая, интересная. Вот, что касается... А дальше, знаете, как было, допустим, в консерватории, потом какое-то время я работал в симфоническом оркестре, потом я очень долго играл сам с фортепиано, виолончели, соло. И в Европе в том числе выступал. Но, вы знаете, я все время сталкивался с тем, что когда я слушал старинную музыку не в аутентичном варианте, как будто пазл не сходился. Вы знаете, как в Токио приедете, там опера Евгения Онегина на японском языке. Ну так.
Это вот, ладно, а вот когда вы видите манго, ну то есть комиксы «Преступление и наказание»,
вот,
это...
Вот, вы знаете, в этом смысле у нас люди, которые собрались, которые говорят, они крайне радикальны, то есть насчет вкуса всего. У нас нет людей, которым хоть в какой-то степени хоть когда нравилось, как это попса. Это невозможно. Понимаете, да, это невозможно. Там или там... Про русский рок, любимая шутка, бессмысленно, беспощадно, она, ну, к сожалению, она присутствует всегда.
А вот я, простите, конечно,
как вы не толерантны? Мы
совсем не толерантны, абсолютно.
Вот я, может случае... быть, да, тогда, наверное, все-таки вы за мной не согласитесь. Но я слушаю вас, абсолютно дилетантский вопрос, человек, который, у которого очень плохо со слухом музыкальным. Вот была барочная музыка. Все, что было после, в 19 веке, в начале 20-го, это уже наследие, ну, которое, конечно, может быть жалким отголоском. Потом, и здесь, наверное, вы уже не согласитесь, и то, о чем Алла спрашивала, появился джаз, появился блюз, появился импровизационный момент. А все это какое-то такое, можно назвать серебряным веком, небольшим возрождением. А все остальное – это опять упадок, нет?
Не, мы даже хуже. Я считаю, что джаз – это один из показателей упадка.
Да?
Да, я вообще не понимаю, как может вот такая, знаете, это же музыка, которая совершенно не цепляет. Вот что внутри у человека должно... Я, знаете, я джазом увлекался, знаете, на протяжении лет 12. Более того, я дружил с джазовыми музыкантами, очень известными европейскими. Допустим, Пэт Мэттани, мне записи прислали, не только записывали, мне тут же присылали эти записи. Еще когда были эти магнитофоны, не такие, а вот эти пленочные вот эти штучки были.
Бобинные,
вот. Да. И вы знаете, тем не менее, вот какое-то у меня было увлечение, мне как-то играть это хотелось, даже пытались что-то мы такое играть, но вы знаете, когда звучит старинная музыка, ты понимаешь, что не-не, это все как привет. Спасибо.
Спасибо. Вы нашли свое, скажем так.
Нет, вы знаете, действительно можем сказать, немножко по-другому подойти. Например, вот в Питере я живу на несколько городов, вот у меня половина ансамбля Питер, с половиной москвичи. В Питере у нас есть такой абонемент, называется «Музыка в ползунках». Вы знаете, приходят мамочки с детишками от 1 до 3 лет. И мы играем часовые концерты для них. Вы знаете, что я им играю? Вот, допустим, один я прихожу. Я, допустим, играю две сюиты Баха. И вот эти вот, вот они слушают, и мамочки слушают, и они вот так вот. И говорят, вот главное, вот не надо вот ничего, вот этого. Вот.
Ну, на самом деле, я полностью могу подтвердить, что дети, когда они с самого детства слушают музыку нормальную, даже там в 6-7 лет их уже... То есть они действительно устают от постоянного фона, они устают от низкокачественного какого-то там попсового или еще какого-то там такого жанра, да? То есть
дети... Популярная музыка всегда низкого качества. Это уже к Николаю вопрос, потому что Александр явно что-то понятно.
Меня лучше не спрашивают.
Да, о ваших симпатиях мы уже все поняли.
Ну, я, Дара, не ответил изначально на вопрос, да? Но вы говорили, что 19 век – это музыка упадка, я с этим не согласен совершенно.
Не упадка, нет, не упадка. Это скорее спад. Но если я правильно вас понял, значит, я вас неправильно понял.
Речь об оборочной музыке, как о музыке, как о музыке наиболее чистой эпохи, я говорю об этом.
Рахманинов.
Я говорю, что это эпоха, в которой, ну, мне кажется, процентное соотношение просто композиторов, которые писали музыку, да, это фантастика, да. Какое количество авторов в эпохе барокко, да, она подарила миру. И я как раз не согласен про упадок совершенно. Менялся язык со временем. Конечно же, были и другие течения внутренние. Мы сейчас не говорим ни о форме, ни о содержании. Даже скорее нет, мы, видимо, о содержании нужно говорить, да? Потому что именно с течением времени, как мне кажется, музыка все дальше и дальше, ну, в широком смысле музыка, да, потому что, конечно, музыка – это авторы, и авторы все по-разному себя ведут, вели. Но вот именно вот это вот движение в сторону из храма, оно как раз ощущается в музыке, да.
То есть меняются смысловые ориентиры,
да.
Скажем так.
Я думаю, что, как мне кажется, речь о том, что художники больше замыкались на самих себе. Чем на том, кому они.
Это объективный процесс, это началось, собственно, в эпоху Возрождения и Средневековья. Понимаете, когда трудно найти какие-то артефакты или произведения искусства эпохи Средневековья, где бы был указан автор. Они наверняка есть, но это скорее исключение, чем правило. Да. Большинство произведений искусства, они совершенно авторство там не указано, потому что человеку это было неважно.
Да.
Он принимал участие в творческом процессе, ему важно было, чтобы его имя знал Бог.
Но я не могу согласиться, вот, опять-таки, насчет упадка или чего-то такого, да, потому что менялся язык, но, как мне кажется, в принципе, в музыке нет времени. Просто нам проще понять, что вот эпоха барокко дала то-то и то-то, да, но как такового времени в музыке нет. Есть сочинения Баха, например, которые по языку превосходят 21 век, по сложности языка, по каким-то тональным, да, по гармоническим сменам. То есть такое ощущение, что автор попал вот спустя 200 лет. Да? И есть, например, там даже в Бранденбургский концерт, например, есть такие части, когда такое ощущение, что Бах попал там в час пик московское метро. Да? Потому что то есть такое, какие-то типы движений, которые даже непонятно, где можно было их тогда в такое спокойное и галантное время, да, услышать. И каждая эпоха дает и продолжает давать миру фамилии великих композиторов, которые продолжают нести вот эту ответственность перед создателем за свое творчество. Это было в 19 веке, это было и в 20 веке. И, конечно же, русская музыка 19 и 20 века дала несколько таких величайших фамилий. Да? И 20 век принес русской подлинной музыки. Это фамилия Николая Мясковского, Бориса Чайковского. Это, то есть...
Говорится, что это пианист великий. Ну, просто кто-то может сказать, как Борис Чайковский. Ну, вот.
Могу пояснить?
Да, в двух словах.
Да, поясните,
давайте.
Тем более вы лауреат его премии.
Да.
Это великий русский композитор 20 века. Я думаю, что можно сказать, что его основное творчество пришлось на вторую половину 20 века. Да? В прошлом году уже прошло, увы, 20 лет с его кончины. Это автор, который нас соединяет с прошлым нашей, как мне кажется, с нашими корнями. Ну, если мы чуть-чуть можем в сторону отойти, то, по моим впечатлениям, главная трагедия, ну, конечно же, не главная, но одна из важнейших трагедий революции была именно в том для нас, что была попытка отрезать нас, поколение позднейшее, от наших корней. И мне кажется, во многом это удалось. И для меня есть музыка, которая Вот есть, там, есть музыка Рахманинова, да, есть симфонические танцы или третья симфония Сергея Рахманинова, которые, как, это вот человек, который, да, он в 43-м году умер в эмиграции, и вот его музыка нас связывает с прошлым, который мы никогда его не увидим, у нас нет, ну, фотографий очень мало даже, да, мы никогда его не почувствуем, и вот благодаря творчеству таких вот, таких композиторов, мы можем услышать и почувствовать, что было в прошлом, действительно, в нашем, в том имперском, в, как, какой была Россия. И вот Борис Чайковский, Николай Мясковский, его учитель, да, Борис Чайковский, Николай Пейко, много фамилий авторов, которые до сих пор по различным причинам, я так думаю, что они на самом деле причины эти очень логичные. Они не так известны в нашей стране, как за рубежом, где к русской музыке всегда было очень серьезное отношение, потому что, ну, потому что это ярко, это музыка подлинная, да. И ну, вот речь о том, что музыка одной из ее важнейших составляющих, да, как мне кажется, это особенно поздний, да, вот 19-20 век, это возможность услышать воочию, что было, и почувствовать, что было до нас. И это именно вот как музыка Рахманинова, да, которая является вот этим проводником в наши корни, да, в то, откуда мы.
Хорошо, а все, что было после, 50-е, 60-е?
Борис Чайковский умер в 96-м году.
Нет, я понимаю, нет, если мы отходим от классической музыки, если мы говорим все-таки...
Я предлагаю эту часть разговора перенести на следующий раз, и сейчас все-таки вернуться,
да,
к концерту.
Да, потому что я думаю, что...
Если говорить об этом, можно бесконечно. Согласен, 1 июня, я напомню, собственно, по поводу чего мы тут собрались таким составом. 1 июня в Соборной палате в Лиховом переулке будет концерт барочной капеллы «Золотой век». И мне вот как раз руководителю этого музыкального коллектива Александру Листратову, виолончелисту, хотелось бы задать вопрос, связанный с, опять же, тем, что вы исполняете. Если вы восстанавливаете ту музыку, которая эпохе барокко принадлежит, гораздо более сложна по своему языку и своему содержанию, чем то, что звучит сейчас и к чему мы привыкли, у вас не возникает иногда ощущение, что вы, ну, что это такая игра в бисер, что вы в Касталии в такой живете? Ну, то есть, что вы занимаетесь интеллектуальными упражнениями, которые к реальной жизни имеют весьма, так, знаете, покасательное такое вот отношение.
Вы знаете, мне этот вопрос все время задают, сколько я вот 25 лет старинной музыкой занимаюсь. Я всегда отвечаю очень просто на этот счет. Я как раз считаю, что большинство людей, вот, которые слушают то, что вот... Для меня, знаете, в детстве самое было мучительное – это суббота-воскресенье, когда окна двора открывались, и звучала вокруг это советская эстрада. Вот я думаю, что если есть на Земле ад, то это одно из его проявлений.
Как вам тяжело жилось?
Мне кажется, что вы так прям драматизируете, что, да, что это так сложно. Да. Как раз речь о том, что это совершенно несложно, если дети это воспринимают.
Очень
вопрос
легко.
В том, что у нас очень сильно замусоренное восприятие.
Чрезвычайно легко воспринимается. И мне как раз кажется, что в Касталии живут как раз большинство людей. Боже, что они слушают? Вот это, я слышу, через наушники люди идут в метро. Боже, как это же... Ну, как так можно с собой подходить? Вы знаете, если людям предложить такую пищу вот в ресторане, они обидятся, подадут в суд, в драку полезут, понимаете? Человек приходит, ему фекалии приносит. А у нас вот,
не скупитесь в выражении.
Да.
Ну, вы действительно довели до драматизма просто.
Да,
вопрос,
знаете,
как
да,
это сложно, и что
да,
это игра в бисер.
Как? Ешь потрясающе. То, что от чего человек выздоравливает. Понимаете? У нас люди в реанимации, врачи работают, детские младенчиков откачивают, а мы им кассету Ханса Игнаца Франца Бибера принесли. Эдрю Мензи играет. Они говорят, дети под эту музыку не умирают. Это 17 век австрийский композитор. Главный музыкант Хрипис Хасбургского. Это они физически действуют на людей. У нас клетки с этой музыкой, они состыковываются.
Нет, правда,
с удовольствием поглощаем тем, что не то, что не состыковывается, да человек умрет от этого. И нет, это, да, вот это естественно. Так это неестественно. Вся наша эстрада – это неестественно. Весь этот рок, он противоестественный.
И весь этот джаз тоже, сейчас скажете вы. Сказать. А я так джаз люблю. И что же мне теперь делать?
Вы знаете, мы осенью, вот я с Николаем еще не рассказывал, мы привозим замечательный коллектив из Аргентины. Барочный оркестр Буэнос-Айреса. Основы их творчества – это боливийская музыка 17 века барочная.
Которую здесь не знает вообще никто.
Ее в мире никто не знает.
Вот понимаете? Это да.
Вот. И вот, вы знаете, я кусочки, они там мне уже, мы с руководителем там же контащим.
Боливийская барокко.
Индейцы, поверьте, индейцы
да, это интересно.
С ритмом и с джазом не хуже негров, дружили.
На самом деле, по поводу джаза, слушайте, действительно, есть номера в баховских даже кантатах.
Я вот с Николаем говорю, мы договоримся, мы эту программу и в этом зале исполним с ними. Понимаете, и вот, как бы, вот такое есть.
Ой, позовите, пожалуйста, меня, я с удовольствием.
Да, не только у Митрофанова, Алексей Петровича.
Да, в мире столько чего мы не знаем. И, вы знаете, это как бы для меня это, например, постоянное обучение. Ты все время попадаешь на планету, да, кажется, все про нее знаешь. Да ничего ты не знаешь. Да ничего мне ты кажется, не знаешь. И ты каждый раз открываешь новый мир для себя.
Вот это правильно.
Да,
вообще, вы знаете, мне кажется, надо быть готовым к тому, чтобы открыть этот новый мир, потому что иначе он тебе просто не откроется. Это страшно, когда человек считает, что все знает.
Остается такой какой-то вот послевкусие того, что от наших бесед, судя по всему, да, что опять-таки, да, что мы барочная музыка это что-то такое вот сложное, что это нужно понимать, переводить и так далее.
На самом деле
речь как раз об обратном, о том, что это что это очищает, что это светлая музыка. Это музыка, в которой нету... то есть я говорю действительно о том, что это чистая эпоха, что там нету грязи в этой музыке, понимаете? Она зажигает, потому что это яркая... Эта музыка, как мне кажется, это музыка молодых людей, да? В ней нет вот этого вот такого рафинированного академизма. И на самом деле, Александр не произнес еще этого слова, но на самом деле это именно то, мне кажется, в чем часто бывает борьба между вот аутентистами и теми, кто... исполняет музыку с, я бы так сказал, с романтической традицией, да, в романтической традиции исполняет барочную музыку. А как раз романтическая традиция может быть такая где-то скучноватая, хотя на самом деле речь ведь только о музыкантах. Потому что я думаю, что Александр не обвинит Давида Федоровича Ойстерха в том, что он играет Баха неаутентично. Но проблема в том, что те, кто копирует Давида Федоровича Ойстерха, они играют уже скучно. То есть надо быть самим собой в этой музыке, и она очень яркая. Об этом и речь. Почему хочется ей заниматься барочной музыкой? Потому что она в ней множество фейерверков, искр, да, эмоций. В этом ее суть. Суть барокко в горении. Да?
Это музыка влюбленных людей. Она романтичнее любой романтики. Она наивнее самых простых детских вещей. Понимаете, она ритмичнее любого рока. Там есть все.
Музыка влюбленных людей. Прекрасные слова.
Боливийскую.
Да, так приходите, так все.
Боливийская барокко, да.
Сегодня можно сказать. Вчера я не мог сказать. Сегодня можно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Листратов, виолончелист, основатель, художественный руководитель барочной капеллы «Золотой век», Николай Ханзинский, дирижер, музыкальный директор соборной палаты, в гостях у «Светлого радио».
Мне бы все равно хотелось вернуться к этому вопросу о копии и оригинале. Он, знаете, в моей жизни в последнее время почему-то довольно часто всплывает в той или иной форме, даже, наверное, стоит задуматься об этом, как-то поразмышлять, почему так. Но вместе с тем, вот смотрите, вы говорите о том, что когда человек исполняет аутентичную музыку, и в этом есть он сам в этом присутствует, он сам в этом участвует, то при этом вполне точно следуя авторским инструкциям. Это одна история. А когда кто-то начинает копировать уже его игру, это другая история. Мне бы хотелось понять, мы живем в такое время, когда огромное количество, не только фейков, но и высококачественных подделок существует. Угу. Художников это касается прежде всего. И в чем разница, если... Вот просто мне бы хотелось, чтобы вы проговорили, угу. Почему все-таки, да, в чем преимущество оригинала?
Вы знаете, мне кажется, вопрос, который вы задали, копия, оригинал, все-таки, наверное... Это зависит от того, кто смотрит на эту копию или оригинал. И, наверное, кто-то может через копию увидеть суть, а кому-то и оригинал не помогает. И в этом самая, наверное, большая проблема, что... Александр, ярый представитель своего направления, да, аутентичного исполнительства барочной музыки. Я, кстати говоря, исполняю барочную музыку не на аутентичных инструментах. И мне кажется, что здесь тоже есть некоторая условность, да. То есть мы, разумеется, с ним не воюем, да.
Более того, я даже в школьных программах играю с удовольствием.
Есть разные взгляды, да, потому что все-таки мне кажется, что мы много говорили об аутентизме, но на самом деле... Речь в музыкантах. Если это же средство, на чем он исполняет, да? На виолончели с жильными струнами или с металлическими. Уже не говоря о том, что, ну, наверное, если дальше продолжать, да, то, наверное, можно исполнять тогда только там, в помещениях там, 40 квадратных метров. Да, а если помещение больше, то это тоже неправильно, потому что это неаутентично уже. Да? Не
а еще восстановить все ароматы, которые были в этих помещениях.
Да, ну, это уже, ощущений. Это уже, да.
Тоже неплохо.
Кстати говоря, да. Но, то есть речь ведь на самом деле о личностях, и только личности создают то, что они создают, да?
Давайте к концерту вернемся. Вы будете исполнять музыку Венеции и Неаполя. Два потрясающих города.
Я за Неаполь, я знаю, что Алла за Венецию.
Зачем так сразу делить?
Мы уже обсуждали, потому что это с тобой.
Неаполь – это очень зафасадный город сейчас, как мне кажется. Чтобы в него погрузиться нужно, чтобы прочувствовать его шарм, нужно в него вжиться. Он не настолько очевиден, как мне кажется.
Абсолютно согласен. Я был как раз в нем не так давно, и мне даже кажется, что вживаться надо долго достаточно.
Мне кажется, в Венецию надо долго вживаться. Ну, это такой...
Но, видите, у нас, да, увы, все действительные центры и Флоренция, ну, а Рим...
Да, но времени не было.
К сожалению, везде такое количество суеты, которое добавляется... В общем-то, нами с вами.
Нами,
да?
Туристами. Нами туристами. Это правда.
Теми, кто хочет это воочию увидеть, да, и...
Сфоткаться на фоне чего-нибудь, да, а потом запостить быстренько куда-нибудь.
Ну, может быть, даже и не сфоткаться. Но я, вот когда я был во Флоренции, я пытался ощутить вот это вот, то, что там происходит. И на самом деле многое мне действительно мешает. Дикая суета, да, из туристов, которые вокруг дома, да, они, значит, носятся туда-сюда с фотоаппаратами.
Ну, а куда вот? Это же необратимо. Мы же такие же туристы, конечно, мы тоже это все делаем.
Знаю, я вот за 20 лет ни разу никуда как
Александр, про вас мы уже все поняли.
Ни разу как турист.
Я вот хочу согласиться не с Александром абсолютно.
Только как исполнитель музыкальный.
Ну, вы как музыкальный исполнитель, я... По-разному приезжаю в разные места, но я всегда про себя говорю, что я не турист, а гость города. Но дело не в этом. Дело в том, что у нас остается буквально несколько минут. Давайте вкратце о концерте два слова буквально.
Вы знаете, будет чудесная итальянская музыка. Вивальди, Сомартини, Доминика Скарлатти, не Александр, а Доминика Скарлатти, симфония его будет. Вот. А кроме этого, нами будет дирижировать настоящий итальянец из Милана, Фабио Пиролло. Дирижер, который в Италии получил образование, в Джульярде, в Америке, нашу петербургскую вот, аспирантуру в консерватории закончил. Вот, и он подскажет нам, как эту итальянскую музыку играть, совсем уже по-итальянски. Вот, поэтому мы надеемся, что вот и аромат Италии, и аромат барокко будет там обязательно присутствовать. Ну и наш естественно, вклад в это во все как исполнители, с нашим взглядом, с нашей вот харизмой, с нашим вот мировосприятием таким.
Я, наверное, добавлю, что... Очень надеюсь, что когда-то... Собственно, почему я так много говорил о барочной музыке, да? Я со своей стороны, потому что действительно есть несколько фамилий, которые у всех на слуху, и есть огромное количество фамилий, которых никто не знает, но музыка барочная остается барочной музыкой. Поэтому я хочу призвать тех, кто не знает какие-то фамилии с афиши, не бояться этого, потому что это та же чистая музыка, какая была и у Вивальди. Может быть, где-то другой язык, но тем она интереснее на самом деле, да? И это яркая барочная музыка, подлинная. В этом смысле надо не бояться барочных фамилий.
Будем заканчивать. Да, закончим мы по традиции музыкой. А Александр расскажет, что вы послушали.
Да, сейчас прозвучит финал знаменитого скрипичного концерта «Ля минор» для скрипки с оркестром, который исполняет наша барочная капелла, солистка Фатима Лафишева, барочная скрипка.
Александр Листратов, виолончелист, основатель и художественный руководитель барочной капеллы «Золотой век», председатель жюри международного музыкального конкурса «Музыкальная весна» в Санкт-Петербурге, Николай Хандинский, дирижер, музыкальный директор Соборной палаты в Лиховом переулке, лауреат премии правительства Москвы, лауреат премии имени Бориса Чайковского. Были гостями программы «Светлый вечер», говорили о концерте, ну, в том числе и о концерте, который 1 июня барочная капелла «Золотой век» будет давать в Лиховом переулке, в музыкальной, в Соборной палате, вернее. Алла Митрофанова,
Алексей Пичугин.
Спасибо, мы слушаем музыку.
Светлый вечер. На радио «Вера».